церковь и рождение свыше – это самая великая вещь, которую Бог когда-либо делал. Помните тайну, которую я вам преподавал, как эта тайна была скрыта прежде создания мира, и она впервые была открыта апостолу Павлу, хотя апостолы пережили ее, когда они родились свыше в день Пятидесятницы. Это чудо, величайшее чудо на белом свете, как человек с телом и душой может родиться свыше, чтобы иметь тело, душу и духа. Как это человек с телом и душой? Он душевный человек, мертвый во преступлениях и грехах, и без Бога, и без надежды в этом мире. Как это человек в момент, во мгновение ока? Как это человек может родиться свыше Божьим Духом, чтобы у него были тело, душа и дух, и он на пути к небесам, и даже сам черт не остановит его? Я сейчас вам скажу, друзья, это величайшее чудо всех чуд. Это величайшая истина в Слове Бога. А вот то, что мы хотим делать в этом курсе, то, что мы хотим понимать, то есть величие всего этого, заключается в этом. Как может человек, кто имеет только тело и душу, получить веру Иисуса Христа? Как он может получить оправдание Бога, искупление, освящение? Как он может получить рождение свыше? Как? Я знаю, что вы ответите. Вы уже нам преподавали, как нам нужно верить. Да, да, верить. Надо верить. А чему нам надо верить? Чему нам поверить? Смотрите доску. Мы сейчас рассмотрим дела Бога и домостроительство Христа, то есть то, что Бог сделал во Христе, и то, что Он потом делает внутри нас, как людей с телом и душой, когда мы верим. Иисус Христос был план Бога с самого начала, чтобы проявлять божественность на уровне пяти чувств, чтобы человек знанием от чувств мог быть искуплен. Видите, Иисус Христос был план Бога. Бог есть Дух. Духа не видно. Видно, а Иисус Христос видно. И Иисус Христос был план Бога с самого начала, когда Адам и Ева согрешили. Он был план Бога сначала, потому что Бог знал в предзнании, что Адам и Ева согрешат. Его план заключился в пришествии Иисуса Христа, потому что Иисуса Христа могли видеть и слышать. Божий план был в том, чтобы Иисус Христос проявлялся на уровне пяти чувств. И Иисус Христос пережил все, что любой человек когда-либо переживал. В Писании написано, что Иисус Христос был искушен во всем, кроме греха. Нет ничего, что Иисус Христос не совершил для нас на уровне пяти чувств. Он все сделал. Понимаете? Это вот почему Иисус Христос был план Бога на уровне чувств, чтобы человек со знанием от чувств мог быть искуплен. Иисус Христос проявил Бога. Иисус Христос был не только Божий план для проявления божественности, а Он также был проявлением Бога. Он был воплощение этого проявления. «Видящий меня, видел Отца». Иисус Христос проявил Бога на уровне человечества, здесь же, где мы с вами живем. Я хочу показать вам почти невероятный стих относительно всего этого. В послании к евреям во 2 главе, в 14 стихе, мы говорим о том, как Мария была дева, когда она совершила роды Иисуса. Она не была, когда она родила Иисуса Христа, нет, а она была дева, когда она зачала. И везде в разных церквах они возражают эту истину. И все потому, что они не понимают слова, они не понимают Бога и как Он действует. Эти проповедники не знают, например, слова «образован», «устроен» и «сотворен». И тело, душа и дух, они эти понятия неправильно разбирают. И так как они все это не понимают, то им невозможно понимать, как Дева Мария могла зачать силою Бога и родить Господа Иисуса Христа. А самый лучший стих о зачатии и рождении Господа Иисуса Христа, который мне известен в Библии, это в послании к евреям. Послание к евреям. К евреям 2. К евреям 2. К евреям 2. Евреям 2, 14 стих. 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Иисус Христос, воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего, то есть дьявола, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот это великолепный стих. Дети причастны плоти и крови. Каждый ребенок, кто рождается в этом мире, причастен плоти и крови своего папы и мамы. Я, Виктор Павел Вервилл, как ребенок, я причастен плоти и крови моих матери и отца. Каждый ребенок такой же. Вот почему написано, дети причастны плоти и крови папы и мамы. И он также воспринял он мне, то есть часть, воспринял часть. Слова вот в стихе «дети причастны», это по-гречески «причастный», это «койнонео», что значит «полностью принимать участие», «полностью принимать участие». Дети полностью причастны, полностью. Они принимают и плоть, и кровь отца и матери. Однако, когда говорится, и он также воспринял онные, это совершенно другое слово. По-гречески это метехо, что значит воспринимать только часть. Лучший перевод, он воспринял часть онных. Это имеет особенно большое значение, и это великое употребление. Так значит, в этом стихе говорится, что и он также воспринял часть онных. Не обе части. Он воспринял только часть онных. Дети вообще получают обе части, а он, Иисус Христос, воспринял только одну часть. Так вот, а я спрашиваю моего класса, ну, а какую часть он принял? И говорят, ну, кровь и тело. А я вот, ну, подожди, здесь не говорится, что он причастен и крови, и плоти. Говорится евреям 2.14, дети причастны плоти и крови. А он, Иисус Христос, также воспринял часть онных. Здесь не говорится, что он полностью принял участие. Он не принял все, нет. Он воспринял часть. Не онные, а часть онных. А какую часть он принял? Он принял ту часть человека, которую называется плод. Это плод. По плоти он родился от Марии. У Иисуса были уши, глаза, нос, у него было тело. Тело он принял от человека, от Марии. Ну, конечно, это вот что сказано здесь. И вот это, что Бог хочет сказать здесь. Иисус воспринял часть онных. Дети причастны и плоти, и крови. А Иисус Христос не воспринял и плоть, и кровь. Нет, он только воспринял часть онных. А какую часть? Он принял плод. По плоти Иисус родился от Марии. Но насчет крови, которая была в нем, и насчет души жизни, которая была в его крови, она была от божественного зачатия. Написано, что Иисус был зачат Святым Духом, и он родился от Марии. Это правда. Он был зачат Богом. А это не значит, что Бог с Марией совершил половое сношение. Нет, это никак невозможно. Дух не может совершить вот сношение с человеком. Дух относится к Духу. А естественный мир с естественным. А я знаю, что вы не такие глупые, Боже. Это мы можем понимать. Я не знаю. Несколько лет назад я читал в одной комментарии по Библии, ну, как сказали, что ангели имели вот такие отношения с человеком. А я думал при себе, что это вот вершина глупости, как дух может совершить половое сношение с человеком. Это все чушь. Законы есть законы, не смешиваются. Дух может говорить с духом, и то, что есть в естественном мире, можно знать посредством пяти чувств. Когда в Слове Бога говорится, что Иисус Христос был зачат Духом Святым, то это значит Богом. Бог внутри яйца клетки, которая была в Марии, сотворил душу жизнь, и душа жизнь в крови. Вот почему Бог говорил «сотворит». Каждая женщина была вот так же физически образована, как и Мария. Бог мог бы сотворить душу жизнь в любой женщине, как Он хотел, с самого начала 3 главы бытия, через всю историю. Так значит, почему только тогда, через тысячи и тысячи лет после упадка, появилась вот эта одна женщина, которая родила Иисуса Христа? Ну, хороший вопрос. Потому что, ну, видите, даже сразу после упадка Ева думала, что она получила мужчину от Господа. Так здесь написано. Я это вам прочту в Бытии, в 4 главе. Это как раз после упадка. Бог обещал в Бытии 3:15, что Он положит вражду между змеем и женщиной, между семенем змея и семенем женщины. Оно будет поражать тебя в голову, и ты будешь жалить его в пяту. А после всего этого, в 4 главе, в 1 стихе говорится: «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я приобрела человека от Господа». Кто же это, кого, по ее мнению, она приобрела? Она думала, что она родила обещанного Мессию, Искупителя. А получилось по-другому. Это был Каин, и он был первый убийца. Ну, большая разница, да? Потом, когда родился Стив, она изменила свое мнение. Ну, слушайте, как говорится в 25 стихе. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Ну вот, другой тон, да? Как вам вот все это? Она думала, что у нее Мессия, а получилось, что это был Каин. А почему вот какая-то другая женщина не родила Христа? Ведь каждая женщина образована таким же образом. Женщина не введет в ребенка душу, жизнь. Душа в крови, помните? А семя от спермы. Душа – жизнь в сперме. Часть того, что пробивается в яйцеклетку, в яйцепроводе. И тогда яйцеклетка проходит в матку, и в матке прикрепляется к плаценте. Ну и так далее, как вы хорошо знаете. А видите, Бог мог бы сотворить душу жизнь в любой женщине, потому что все женщины Богом сделаны таким же образом. Все женщины до этого же дня сделаны, как и Ева. Так. А почему Бог выбрал только одну? Ну, потому что Бог сказал, что у него будет только один сын, единородный Божий сын, один сын. И почему это была Мария, кто в конце концов через тысячи лет родила Иисуса? Ну, это потому, что она была первая женщина, кто мог дойти до того, чтобы она в буквальном смысле поверила тому, что Бог сказал. Полностью поверила. Потому что это была Мария, кто сказал: «Да будет мне по слову твоему». Вот это почему Бог сотворил душу жизни в той сперме, которую Он сотворил. И эта сперма проникла в яйцеклетку. И вот это, каким образом, она зачала и родила Господа Иисуса Христа. И помните, Иисуса воспринял только часть онных. Он не был причастен и плоти, и крови, а Он только воспринял часть, то есть Он воспринял плод. Он родился Марией, но семя в нем было сотворено Богом. Вот почему Он был единородный Сын Бога, потому что Бог сотворил. Дети причастны Койнонею, плоти и крови, а Иисус Метехо, Он только воспринял часть. Это часть, которую Иисус воспринял, плоть. А душа жизни в нем была от Бога. Бог сотворил. Вот почему, когда Иуда сказал: «Предал я кровь невинную», это была огромная истина. Вот это, друзья мои, часть всего того, что совершил Христос для нас. Потому что Он должен был совершенный человек, чтобы искупить человечество. Так значит, в этом домостроительстве Христа Иисус Христос проявлял Бога на уровне человечества, и значение Его смерти и воскресения еще особенно важное относительно того, что Иисус совершил. Ранами Его мы исцелились. Мы, пролитой Его кровью, имеем прощение грехов. Понимаете, согласно Слову Бога, когда Иисус Христос был здесь на земле, там говорится, что когда обрезали Его, то нас тоже обрезали. Правда, когда Его крестили, то нас с Ним крестили. Когда Он умер на Голгофе, на кресте, то, согласно Слову Бога, мы тоже с Ним умерли. Когда Он был погребен, мы вместе с Ним были погребены. Когда Он воскрес, то Слово Бога говорит, что мы воскресли с Ним. И когда Он вошел на небо, то мы вместе с Ним вошли. Это почему Слово Бога говорит в послании к Ефесянам, к Ефесянам 2, 6 стихе, что Бог нас посадил с Ним на небесах, пока мы еще на земле. И как кто-то об этом сказал, мы не смотрим наверх, нет, а мы смотрим вниз. Почему? Из-за значения Его смерти и воскресения, из-за значения Его восхождения. Видите, в Ефесянам, в 4 главе, в 8 стихе, смотрите, что мы получили. Ефесянам 4, в 8 стихе. «Когда Он вошел на высоту, Он, Иисус Христос, пленил плен и дал дары человекам». Вот. А никто, это точно, даже ни один человек не родился свыше до Дня Пятидесятницы. Почему? Потому что это просто не было доступно. Нельзя ничего получить до того, как это становится доступным. Иисус Христос пришел, чтобы делать новое рождение доступным. Может быть, лучше здесь остановиться. Может быть, кто-то говорит, что ему не нравится название новое рождение. Ну, слава Богу. А, пожалуй, вам тоже не нравится фраза «первое рождение». А я сейчас вам скажу. Это каким образом вы появились на земле? Если бы вы не родились, то вы бы не могли быть в этом курсе «Сила на жизнь с избытком». И тем более, я уверен, что вам не очень мешает первое рождение. А почему тогда все кричите о новом рождении? Когда я говорил «рождение свыше», это хорошие русские слова, вполне хорошие. И раз я вам буду преподавать о рождении свыше, то вам с тех пор будет очень нравиться это выражение. На самом деле даже понравится больше первого рождения. И я, в общем-то, доволен первым. Ну как вы, довольны? Ладно, а я еще больше доволен вторым. Давайте перепосмотрим вот все это дело. Невозможно получить до того, как что-нибудь доступно. А это закон, и не старайтесь обманывать меня. Ну, знаете, что мне преподавали? Мне преподавали, что еще когда Иисус был здесь, на земле, сказали, что апостолы родились свыше. Ну, а подождите минуточку, это невозможное. Если бы они могли родиться свыше еще когда Иисус был здесь, на земле, то Иисус Христос не должен был бы умереть на Голгофском кресте. Ему не надо было бы быть воскрешен, не надо было бы восходить, не надо было бы даровать Святого Духа. Это правда. Слава Богу, вы не можете ничего получить до того, как это доступно. И рождение свыше не было доступно до Дня Пятидесятницы. Это правда. Так значит, никто, даже ни один человек не родился свыше до Дня Пятидесятницы. И все люди до этого были люди с только телом и душой. И все. Вот. А теперь родиться свыше. Это значит иметь в себе семя Христова и семя Христа. Иметь это семя, рожденное в себе. Ну, а что это значит в первый раз родиться? В первый раз родиться. Вот. В первый раз я знаю, что вы не выскакнули из яйца, как цыпленок, да? И тем более ваши родители не просто сидели и думали о вас, чтобы родить вас. Нет. И слава Богу. Вероятно, большинство из вас даже родились без всякой подумки. Видите, вот как это случилось. Семя от отца оплодотворило яйцеклетку от матери в яйцепроводе. И вот это было ваше начало. Вы в первый раз рождаетесь ребенком из-за семени. Чтобы в первый раз родиться, должно быть семя. Например, я сын мистер и миссис Эрнста Уэрвилла. Из-за семени моего отца, мистера Эрнста Уэрвилла, вместе с яйцеклеткой от матери, миссис Уэрвилл. А чтобы сейчас родиться свыше, нельзя совершить рождение без семени. Родиться свыше – это значит, чтобы родилось в вас семени Христа. И это семя есть духовная жизнь. Почему? Ну, потому что основной характер Бога – это есть жизнь. Бог есть жизнь. Ну, а давайте посмотрим Бытие. Бытие, 3 главу. Я раньше читал это, а мы еще раз это посмотрим, потому что у меня другая мысль, которую я хочу показать вам. Бытие 3, 15. Сразу после упадка Бог сказал: «Я положу вражду», то есть разделение, «между тобою, змеем, и между женою, между семенем твоим, семенем змея, и ее», то есть семенем женщины. Ну, подождите, что такое? У женщины нет семени. Семя всегда от мужской стороны. А почему тогда здесь в Бытии говорится «ее семя»? Потому что Бог знал даже до этого, что это семя, которое от нее родится, должно будет быть рождено божественным зачатием. Она зачнет Духом Святым. Он знал, что Он, Бог, сотворит душу жизнь внутри женщины. А вот это точно. То, что написано здесь в послании Галатам. Смотрите Галатам. Галатам. Там вы все это увидите. Галатам 3.16. Галатам 3.16. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, ну как бы это о многих, но как об одном. И семени твоему, твоему, которое есть Христос. Кто семя женщины? У нее же нет семени. А это великолепный стих, который показывает, что Бог должен будет все делать по пути сотворения. Семя женщины – Христос. А вот родиться свыше – это когда это семя Христа рождается в вас. Смотрите, первое послание Петра. Первое послание Петра. Первое послание Петра, первую главу, то есть 23 стих. Первую главу, 23 стих. Здесь написано: «Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного». Первое рождение. Вы рождены от какого семени? От тленного. Это правда. Я сын мистера и миссис Эрнста Уэрвилла, и это семя тленное. А если бы это было нетленное семя, то я, Виктор Павел Уэрвилл, жил бы навсегда. А первое семя тленное. Возрожденное не от тленного семени, но от какого? От нетленного. А интересно, почему слово «семя» в этом стихе не повторяется? Это потому, что это литературный образ, и мы не должны подчеркнуть семя само, а подчеркнуть надо нетленность этого семени. Значит, когда мы рождены свыше, мы рождены от нетленного семени. Нетленного семени. Первое семя, от которого я рожден, тленное. А когда я возрожден, то какое есть семя? Нетленное. Слава Богу, если это семя нетленное, то значит оно какое? Оно нетленное, да. А если бы оно семя, и если бы семя могло заболевать гриппом, больным горлом, то оно не было бы нетленное. Когда я рожден свыше, то я рожден от семени нетленного. И, друзья мои, когда слово говорит «нетленное», то знаете, что это значит? Это значит «нетленное». А вот мне все равно, что вы говорите, потому что это вот что говорит слово. Слово говорит, что это семя нетленное. И я знаю, как вы, вероятно, скажете: а этот доктор Уэрвилл верит в вечную безопасность верующего. Ну, знаете, это мне большой комплимент, потому что это глупость. Я не верю в вечную безопасность никого, а я верю в вечную жизнь. Безопасность – это получается, когда у тебя хороший замок. А вечная жизнь – дар Бога. Нет, не надо говорить такую глупость. Это стыдит Бога. Если бы Бог хотел сказать вечную безопасность верующего, то знаете, что Он бы сказал? Да-да, он бы сказал «вечная безопасность», но он не хочет сказать «безопасность», нет, он хочет сказать «жизнь», «вечную жизнь», потому что это семя нетленное. И, друзья мои, если семя нетленное, то оно нетленное. Так поэтому, когда мы рождаемся свыше, у нас внутри есть семя. В первый раз у меня семя, и во второй раз у меня семя. А разница в том, что второй раз семя нетленное. Ну, а что еще в Петра говорится в этом послании? Возрожденные от нетленного, от Слова Бога, от Слова Божия. Более правильный перевод здесь — это через Слово, через Слово. По-гречески это совершенно другой предлог. Первые два предлога — это «да», «от семени». А третий предлог здесь — это другой предлог. И по-русски он значит «через», то есть он определяет посредством чего? Так значит, от нетленного через или посредством Слова Бога. А как я это знаю? Потому что в послании к римлянам 10:17 говорится «вера от слышания и слышания». Ну, слышание от свежей газеты, да? Или, может быть, от Достоевского, или от Толстого, правильно? Нет, слышание от Слова. Вера от слышания, а слышание от Слова Бога. И я это вам покажу более подробно потом. Вера от слышания, а это слышание, оно слышание Слова Бога. И слушайте вот стих в Петра опять. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, через или посредством Слова Бога, живого и пребывающего». Ну, до завтра, да? Нет. Ничего подобного от Слова Бога, живого и пребывающего. И сколько оно пребывает? Оно пребывает в век. Ну, а если семя нетленное, то сколько оно должно пребывать? Во век. Понимаете, как в начале, когда в Адаме Еве был дух, я вам сказал, что это не было семя. Потому что если бы это было семя, то это было бы не обусловленное. Ну, сажаясь картофель, растет картофель, сажаясь лук, растет лук. А почему? Из-за семени. А вот сейчас, когда вы рождены свыше, то нет в этом никакого вопроса. Это семя, которое рождено в вас. И это семя есть вечная жизнь. И это семя нетленное. И оно приходит к вам посредством Слова Бога.